Друзья, добрый вечер. Мы приветствуем всех, кто оказался вместе с нами в эфире сразу двух YouTube-каналов. Напоминаем, что каждый раз, когда мы встречаемся вот в таком формате, у нас идет двойная трансляция, поэтому всегда мы отдельно приветствуем и наших зрителей в эфире YouTube-канала Фейгин Лайф, и, естественно, всех тех, кто к нам присоединяется в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. Спасибо, друзья, что, несмотря ни на что, на страшные вызовы, страшные угрозы, страшные прогнозы, а если даже неплохие прогнозы, в общем, несмотря на все это, вы остаетесь вместе с нами. Ну и традиционно я призываю нашу аудиторию не забывать быть соучастниками нашего эфира, это легко и просто. Напоминаю, что, естественно, мы очень надеемся, что вы не забудете оставить свой лайк, что вы подпишетесь, если еще не подписаны на YouTube-канал Фейгин Лайф и YouTube-канал Курбанова Лайф. Ну и все ваши комментарии. Сегодня, как и всегда, естественно, мы будем обсуждать и субботний удар по Киеву, Киевской области, и угрозы, которые звучат. Поэтому я очень бы хотела, чтобы вы, наша аудитория, тоже отрефлексировали на тему того, как вы считаете, да, с чем связаны все эти удары. Казалось бы, они продолжаются на протяжении всей войны, всего полномасштабного вторжения, но как будто бы мы наблюдаем эскалацию. Так вот, напишите, для вас эта эскалация слабость или сила? Орешник для угрозы или это как, наоборот, ощущение того, что ты никак не можешь повлиять на ситуацию на фронте? Естественно, мы приветствуем наших зрителей в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина. Друзья, спасибо, что и на этих площадках вы тоже вместе с нами. Ну и сегодня без исключения, как всегда, держать удар, шутить, язвить, острить будет с нами Марк Фейгин. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, зрителей канала Курбанова Лайф и сети X аккаунты Фейгин Лайф и телеграм-канал Фейгин Лайф. Ну и Алену, естественно, тоже приветствую.
Я думаю, что все уже были свидетелями, пускай не в буквальном смысле, но, по крайней мере, в информационном, Марк, о том, что происходило в субботу. Это действительно был, я как живой свидетель, очень массированный, сильный удар по количеству, по силе боезаряда. Но вы знаете, что по последствиям, я имею в виду, чтобы ощутить это в военном плане или в политическом, мы бы так очень скромно сказали, что Россия ничего не достигла. Тем не менее, несмотря на то, что был запущен орешник, ну, уже, как говорят, даже дважды, звучат следующие уже угрозы. Значит, российский МИД заявил, что Россия наносила и дальше будет наносить удары по Киеву, призывают в очередной раз западные посольства эвакуироваться из Киева. Сейчас у нас есть предупреждение о том, что в следующие 72 часа может состояться следующий достаточно сильный массированный обстрел, вполне возможно, снова с применением орешника, то есть это тоже рассматривается. Но и Россия объявила в целом о начале нанесения последовательных ударов по Киеву. Значит, речь идет о том, чтобы стереть Киев, уничтожить его. Ну и таким образом, здесь я оставлю три точки. Хочу, чтобы вы в эти три точки вписали, что это за удары, для чего они. Мы в голове держим, что мы пережили очень тяжелую зиму, а до этого мы пережили 4 очень тяжелых года. Так вот, к чему все это ведет? Зачем эта эскалация?
Ну, мы этот вопрос обсуждали. И то, что удары продолжатся, это явно не связано в главной степени с предлогом по теме Старобельск. Ну, явно. Мы же за Старобельск уже отбомбили, что называется. Нет, нет. Я все-таки склонен думать, что, и правильно вы сказали, что в условиях войны, когда все это продолжается 4 с лишним года, ну, цепляться за отдельный повод, ну, несерьезно. Вот реально несерьезно. Вот, конечно, это, безусловно, связано с общей невнятностью ситуации для Москвы на фронте. Вы помните, вот этому предшествовало разговор Блумберга о сливе некой информации о том, что Путин поставил задачу буквально там вот перед Минобороны добиться результата, ну, именно что аннексировать, оккупировать оставшую часть Донецкой области, Донбасса, там за ближайшие месяцы. Ну, в разных местах, там про 100 дней говорилось и так далее. Дело не в этом. То есть в рамках этой весенне-осенней кампании, летней-осенней кампании нужно оккупировать Донбасс. И, по-видимому, как бы похоже, что действительно он взял под усы ситуацию. То есть вот, ну, на уровне того, что вот только, блядь, попробуйте мне не возьмите. Ну, выглядит так. Выглядит так. А тем сказать, мы вот должны вот весь боезапас вот израсходовать, вот Киев закошмарить до конца. Мы должны вот прям вот стрелять, куда попало. Гражданский объект, не гражданский, гаражный кооператив, куда упал белый церковь. Тогда неважно. Ну, давайте. Бейте без разбора. Вы добьетесь результата в виде изменения ситуации на фронте, возьмете в ближайшее время Константиновку, там, ну, не знаю, с этой малой такмачкой, продвинетесь дальше. Ну да, сказали они, и поэтому дана была отмашка. При том, что в разные стороны, по-разному направлено вот это закошмаривание. Оно ведь и на Европу направлено. Потому что рассуждая так, они считают, что нейтрализован Вашингтон, потому что не Вашингтон, ну, мы видим, ну, вообще как бы такое ощущение, что люди просто невменяемые. Ну, просто вот как бы мы ни говорили, они и отстраняются, и одновременно, значит, санкции ослаблены для Москвы, и, в общем, Москву как-то рукой Вашингтон махнул, вот так в целом. Несмотря на то, что даже в Польшу переправили 5000 военнослужащих, это вот, ну, в целом не выглядит так, как будто бы Вашингтону есть дело до этого. Там свои заботы по Ирану и так далее. Что касается Европы. На Европу хотят произвести кошмарное это впечатление путем стращения по поводу вторжения в страны Балтии. Повторяю, я считаю, что для этого возможности нет. Москва не в состоянии реально осуществить операцию по, ну, даже захвату Нарвы и остаться там на какое-то время, потом выйти. Есть такой разговор. Другие считают, что выше вероятность Сувалковского коридора. Я считаю, там еще ниже вероятность. Вот туда в Беларусь звонил Макрон, звонил потом Зеленскому, до этого Зеленскому, потом Зеленскому, в середине, значит, звонил Лукашенко, ну, по-видимому, с предупреждением, а что будет, если они, Беларусь или ее территория будут использованы, или сама она попытается осуществить какие-то действия в отношении либо Украины, либо, уж я не знаю, Литвы. Но в целом то, что Москва сопровождает, она поднимает ставки. Она эскалирует ситуацию до степени, когда на последнем этапе, ну вот, приняли, значит, переговорщика из Европы, кто это будет, Ступ или там Макрон, или кто бы ни был, да, ну, неважно. И вот, ну вот, вот в последнюю минуту избежали Третьей мировой войны. Но Украине надо подвинуться. Украине нужно смягчиться в переговорах, равно так же, как на 9 мая договорились не использовать эту ситуацию для обстрела Красной площади, так и вот с Донбассом давайте какой-то найдем компромисс. Вот как-то я вижу это так. Понимаете? Я не вижу здесь, ну, скажем так, военного эффекта в отношении Украины. Ну, хорошо, ты убил еще какое-то количество людей. Четверо человек погибших, по-моему, да? Я боюсь соврать, и 100 раненых. Ну, это чудовищно вообще. Даже 4 человека, ну, вот там дело же не в арифметике, а просто жил себе человек, жил. Прилетела московская ракета. Вы говорите, чего вы русских не любите? Ну, ну тоже, понимаете? И, наверное, раздумаешь вот так вот. И там показывают. Мы, говорит, братья, мы, говорит, вас любим. Удавим даже в объятиях за любовь. Ну, думаешь, вы дебилы, что ли? У нас в своей среде не устаешь, значит, с такими все сопротивляться, которые говорят, украинцы, они же вот как-то по гражданским объектам тоже могут попасть. Ну, то есть ситуация такая, что на Украину воздействие это, с точки зрения «сдавайтесь», оно не производит. Но мы это много раз убеждали. Тут дом вон, на 24 человека убили в Киеве. И это не производит. Люди не требуют того, чтобы Киев согласился с любыми условиями, которые от него Москва требует. Ну, в частности, взять и подарить Донбасс. Уступить территориально, тем более мы слышали Песков про комитет, а это вообще, говорит, ничего не значит. Мы заберем Донбасс, и тогда мы обсудим, будут переговоры или нет. Но это же его слова. Это легко в интернете найти. Ну, это публично было заявлено. Это же не какой-то там домысел чей-то. Ну, охренительно, правда? Непонятно, какой смысл в этом во всем. США устранились от этого, да. При том, что вдогонку им побежала Москва. У нас, говорит, 27 пунктов есть. Там было 28, 20 пунктов. 27, и еще у нас какой-то план, как их осуществить. Ну, опять, ну, дурака рассчитано. Им просто США нужно в качестве партнеры для решения своих каких-то вопросов, связанных с санкциями, много чем. Но они же видят, что эффективно сотрудничать с Трампом. Он вон на морскую нефть отменил санкции. Поэтому эти удары действительно продолжатся для решения вот этой задачи. Военным путем на земле добиться результата невозможно. Они попробовали. Ну как, они попробовали, извините меня, и прошлого года с осени начиная, и зиму эту продолжали наступать, отсюда и потери гигантские. Скоро лет начинается. Через сколько дней? У нас сегодня 25-е, 6 дней, и уже летняя кампания, лето, июнь. А раз невозможно на земле, ну, надо мобилизацию проводить, надо какие-то еще действия непопулярные внутри России, при том, что там явно не блестящая ситуация с отношением к Путину, его власти, его решениям и так далее. Но вот решили, давайте, что у нас есть? Ну, вот у нас есть запас ракет. Вот мы их производим, с колес можем запускать ракеты, дроны и так далее. Ну, давайте на это нажмем. Хотя мы такое уже видели в период зимы, когда они пытались уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. Я думаю, исход будет такой же. Они инфраструктуру не уничтожили, Украина зиму пережила. Ровно так же сейчас вот это закошмаривание окончится ничем. Но для того, чтобы его остановить, нужно какое-то жуткое воздействие со стороны Украины. Показать, что, вы знаете, вот мы только энергетические объекты крошили, да, вот там, неважно, Кириши, Услуга, Туапсе, вот недавно Грушевое в Новороссийске. Ну, мы же тоже можем перейти на более худшие варианты. Вы туда, а мы на Патриарших уроним, прямо в пруд ракету уроним. Хотите? Нужно еще сильнее понижать мотивацию объективированной этой среды российского населения, чтобы они сами взмолились. И сказали, а нахера нам это все надо? Мы по ним, они по нам. Потому что другого варианта здесь нет. Остановиться, чтобы что? Чтобы дать Москве, значит, перехватить в известном смысле инициативу и продолжать, ведь они же не остановятся. То есть, если они почувствуют слабину, другие бы там остановились, ну вот же, сейчас мы говорим, нет. Москва, если эту слабину почувствует, она сильнее будет обстреливать, сильнее убивать. Вот это очень важный тонкий момент. Вот не все его до конца понимают. Пример, пожалуйста. Сейчас в страны Балтии, вы видите, они где-то начали оправдываться, суетиться. Отдельные. Не все. Некоторые держатся крепачком. Там, некоторые литовцы, например. Да? А в отдельных случаях начинают говорить, ой, вы знаете, дроны, это украинские, мы им сказали, чтобы они их не пускали через нас. Ну, там, значит, вы там вот обвиняете Латвию в том, что туда приезжают какие-то военспецы украинские там по дронам и всему остальному. Нет, тут никто не приезжает. Нет, не приезжает. Ну, пожалуйста. Ну, то есть, вы что? Вы так хотите, ну, как бы, значит, задобрить, что ли, Путина или Москву, что ли? Вы хотите избежать агрессии, значит, путем того, что законючите? Ну, это так не получится. Наоборот, если сказать, всех вас убьем, все уничтожим, всю кровь выпьем, вообще в плен ни одного не возьмем, тогда 10 раз подумают. Как только кто-то проявит по отношению к Москве слабину, все, он туда полезет, туда, где слабо. Он никогда не полезет там, где сильно. Никогда не полезет туда, где можно получить. И поэтому на фронте ничего не происходит. Вы заметили? Там гибнут и гибнут и гибнут. Украина использует в день 10 тысяч дронов. Вы представляете, что такое 10 тысяч дронов? 10 тысяч дронов взлетают. Ну хорошо, какое количество из них, из этих 10 тысяч, убивает противника в течение дня. Ну, пусть соотношение 1 к 20. Это значит, что 500-600 человек. 20 дронов взлетело, одного человека убило. А там убивает по-разному. Может и в толпу залететь. О чем это говорит? О том, что, вот, например, на линии фронта кого-то стращать, запугивать. Кого? Кого? Ну, просто мне хочется понять, кого. А население – это уязвимый элемент. Ну, с точки зрения Москвы. Оно же беззащитно, оно же вот умирает, в домах погибают люди, они же, ну, как бы любой человек не готов умирать. А тут такое, понимаете, люди близких теряют, ну понятно, ужас. Поэтому они, если увидят слабость со стороны Киева, они сильнее будут обстреливать. Вот надо это понять. Люди не верят, там говорят, ой, вы, блин, все тут протагонисты войны, там что? Не, нихера. Если бы это было по-другому, война бы уже давно остановилась, по-настоящему остановилась. А она не останавливается. И это исключительно решение Путина. Все, больше никого. Никого больше, только Путин. Главный протагонист войны, он один и единственный. На нем начинается, все заканчивается. Это Путин. Вот это надо ясно понимать.
Я предполагаю, что если президенту Зеленскому как раз в канун 9 мая сказали, ну смотри, нужно обменять вот это условное перемирие на то, чтобы да. Не стирали Киев, ну потому что мы же с вами так и не знаем, что же было предложено. Мы не знаем. Мой президент мог сказать, ну да, в этом есть смысл сохранить столицу. Значит, сейчас я очень надеюсь, что если в офисе президента или в любых других кабинетах смотрят наши эфиры, собирают какие-то мнения лидеров нашего общества, значит, после того, что они сделали, не в первый раз, после того, что они будут делать, значит, не должно быть у нас тоже никаких ограничений. Значит, стирать Москву, насколько это возможно, прорывать их линию противовоздушной обороны. И вы абсолютно правы, когда говорите, что ну, там на фронте никого не запугаешь, но просто и ключ к поражению Украины, я не знаю, что там себе думают в Москве, но он не лежит через Киев. Это столица, это символ. Но здесь армии нету. И здесь напрасно представлять себе, что люди выйдут, не знаю, куда, на Майдан просить капитуляции. Да. Ну, уедут. Да? То есть, если все будет разрушено, люди уедут. Они переместятся дальше по Украине. это не принесет никакой победы. Но здесь еще, когда вы вспоминаете про страны Балтии, вообще про европейскую или про западную позицию, есть очень интересный аспект. Я сегодня слушала военных экспертов, которые анализировали этот удар. Значит, специфика его, россияне очень сильно работают над тем, чтобы каждый раз совершенствовать саму тактику удара. Ты не просто вбиваешь координаты и запускаешь ракеты. Тебе нужно продумывать целую логистику, как они будут заходить. Плюс это была очень комбинированный удар, как одновременно разных типов ракеты нас атакуют. Это все отличается от того, что было на протяжении предыдущих лет. То есть, по сути, только одна страна в мире, это Российская Федерация, владеет абсолютно уникальными знаниями и умениями, как использовать эти ракеты. Не Америка, не Израиль, ну, Украина тем более, мы этого не умеем, у нас нет просто этих ракет. Получается, что они владеют этими уникальными знаниями, так они сегодня в прямом смысле реально могут угрожать любой стране Европейского Союза. Потому что одно дело бороться с дронами, когда Украина предлагает свои системы, другое дело противостоять этим ракетам. И, как вы видите, никто не предлагает, а давайте продумаем новые системы, дадим Украине больше систем противовоздушной обороны. Ничего, ноль. Позвонить действительно, заявить, не знаю, там вызвать посла и все. Вот мне интересно, а что с этим европейцы собираются делать? Этот опыт, если не использует Россия против них, его использует Китай в своей войне, его со временем использует Иран. То есть ось зла это обязательно заберет себе, в то время как европейцы, ну вы знаете, нет, вы знаете, мы больше платить не можем, мы не хотим, у нас сиест, у нас каникулы, у нас еще что-то. Да, то есть... Их, скорее всего, действительно можно будет застать врасплох в начале любой атаки, вот, которая может начаться вот с такой атаки ракет.
Ну, начнем с того, что глава, значит, ПВО ВСУ Игнат заявил о том, что есть дефицит ракет.
Да, спикер противовоздушных сил.
Да, да, спикер, ну, он спикер, да, я прошу. Значит, дефицит. Ну, об этом говорил, что война в Иране что-то там исчерпала, и меньше возможностей помочь Украине, купить этих ракет у Америки, там, произвести их и так далее. Ну, в какой степени? Вот сейчас эти удары должны сподвигнуть тому, что американская сторона предоставит противоракеты, средства ПВО, для средств ПВО, в частности, Патриот Украине, для того, чтобы она могла себя защищать. Ну, на 100%, на 70%, какая разница? Или нет? А если нет? Что это значит? Это сговор Москвы и с Вашингтоном, что ли? Ну, я не думаю так, но как это должно восприниматься? А как другие воспринимают? То есть Америка не додает соответствующих противоракет, может быть, потому что Путин об этом договорился с Трампом? Ну, скорее всего, что это не так. А как это воспринимают другие? Еще раз подчеркиваю. Что касается, что должна сделать Европа? Ну, я вот слышал, что на Украине прямо на руках висят по поводу некоторых ограничений, которые тут на 200 километров только стреляй, сюда в эту сторону не ходи, здесь как этот снег в башка попадет, ну вы погодите. А что вы тогда повисаете на руках в Украине? Пусть она делает, что хочет. В Кремль? В Кремль. Минобороны, еще. Ой, нет, будет Третья мировая война. Ну, я знаю, что там какие-то ограничения есть. Ой, в Путина нельзя стрелять. Не надо в Путина, а то вот мало ли. Ну, тогда непонятно. Вот давайте драться, выходим, уличная битва, и, значит, говорят, только вот правой ногой и левой рукой ее не задействуем. Причем один только почему-то. А этому все можно. Теперь какой вывод, урок они для себя выносят или не выносят? Ну, совершенно же очевидно, что война обучает тех, кто в нее вовлечен. Мы же видели, как на учения раньше, помните, в 22-23 году ездили украинцы обучаться, а сейчас кто их, чему научит? Британцы, французы, кто может украинцев научить, например, пользоваться беспилотником? Кто-нибудь может? Это даже выглядит стремачно. Понимаете, что ты меня будешь обучать? Я вот сейчас, посмотри, у меня руки еще черные от копоти. И ты мне будешь рассказывать, как пользоваться дронами, как это делать? Что, серьезно? Ну, то есть, суть и смысл здесь следующее, что да, конечно, Украина всегда будет испытывать дефицит во всех средствах, потому что война жрет и жрет, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, и деньги, и боеприпасы, и вооружение, это понятно. Ну, и как бы война под постоянным ударом, страна под постоянным ударом, ей тяжело это все производить, ну, понятно, что под землей там выведено производство за границу, в Польшу, в частности, в другие места, но тяжело. А вот что есть в избытке Украины? А, вот у нее есть вот этот опыт, вот эти знания. Но и у Москвы они есть, конечно. Российская армия тоже обучается. разумеется. И, конечно, как и с этой стороны, там, сам же заявил глава Пентагона Хексет, что мы направляем на обучение американских солдат, офицеров, специалистов, экспертов и так далее. Они, оказывается, ездят. Ездят в Украину, ну, как бы это и не секрет. И европейские армии, наверное, тоже присутствуют, специалисты и эксперты. Точно так же с российской стороны присутствуют вот те самые представители оси зла. Я думаю, там и иранские военные и спецслужбы присутствуют, и китайские присутствуют, и северокорейские. Ну, про северокорейские смешно и говорить, правда? Все присутствуют, все обучаются и ракетным, и другим технологиям, и беспилотным, и тактике, и стратегии. Все, 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 все. О чем думает Европа? Ну, Европа, она продолжает в целом не вынимать голову из земли и не прикрывать жопу. Вот приблизительно так это выглядит. Мы много-много-много об этом говорили. Да, в наших эфирах я говорил, какие первоочередные действия могут быть. И это не то, что я такой вот умный. Они это все знают в Европе. Все они приказывают. И призыв, и выпуск новых технологий, и вложение в производство. И все на свете они знают. Они там не дураки. Во всех этих столицах Европе все они знают. Но там ведь как? Приоритеты другие. Это же надо денег потратить. А значит, на выборах проиграем. Значит, обескровить налогоплательщика. И без того нагрузка велика. Хоть в Германии, хоть в других западных странах, Франции, там, главных локомотивах европейской экономики. Нет, ну как бы, нет, ну есть другие приоритеты. Да нету других более важных приоритетов, чем безопасность. Нету такого приоритета. Европа может быть снесена. И не то, чтобы и по ней пройдут танки российские. Да нет. Мы же видели, один дрон может затормозить работу целого аэропорта на сутки. Понимаете? И убытки там вот в Копенгагене такое было и так далее, чуть ли не миллиардные. Ну, сотни миллионов. Ну, десятки миллионов. На что готова Европа? На какие издержки для того, чтобы испытывать подобные проблемы? Выход здесь один. Обучаться и использовать этот навык нужно на месте, прямо в Украине. Когда говорят, а вот мне просто интересно, если действительно нападут на одну из стран Балтии, вот Путин совершит эту агрессию, тоже будут говорить, Украина это отдельно, наша война отдельно. То есть они никак не чики-брик не компонуются. То есть вы будете, вот они так и будут считать, что это НАТО, это тут не наша война в Украине, мы точнее не хотим в нее вовлекаться. А там мы отдельно вовлекаемся, да?
Так а можно... вы уверены, что они будут вовлекаться? Я бы, ну, например, там в 22-м, 23-м, если бы меня спросили, как ты думаешь, если нападут на страну НАТО, на страны Балтии или Польшу, впишется весь блок? Я бы сказала, конечно, естественно, нет сомнений. А сегодня я практически точно могу сказать, что никто не вовлечется.
Да, потому что это возникло ощущение после Трампа. При Байдене такого ощущения не было.
А вы видите, что у вас есть предчувствие, что иностранный легион французский туда отправляется? Нет, не так.
Алена, не так. Тогда было ощущение, что вяжутся именно американцы, потому что у них главнокомандующий, он этого не позволит. И он...
Ну, что это, прикроют.
Прикроют, да. А сейчас не будут прикрывать. И вот условия, когда прикрытия нет, выяснилось, что да, в общем, самостоятельно они не так, чтобы сильно. Легион – это вообще копеечное образование. Там, что там? Все про все, несколько десятков тысяч, что, серьезно, что ли? Да, легионеры локально могут быть эффективны. Вон отправились парашютисты во Францию, из Франции в Африку, и там наколошматили. Это да. Там британцы какие-нибудь, САС, там еще кто-нибудь. А вот так, чтобы массовая армия, да, с этим большие вопросы. У них, кроме украинской армии, по сути, нет других армий. Те 400 тысяч украинцев, которые воюют на линии фронта, это, как это, крем де ля крем европейской армии. Другого нету. Его нет. Это самые сливки. Это лучшие европейцы. Это рыцари ланскнехты. Понимаете? А где у вас? Покажите. Вот эти вон, я вышел, с крашенными волосами, что ли? Чего они там защитят? А, ой, больно, больно. Кофе пролили. Вон, я их каждый день вижу. Кто воевать-то будет? Ну, я пойду, пожалуйста, конечно, защищу. Тут вещи мои дома лежат. Но я хочу сказать, что я не вижу, да. Нет, ну, нет, армия-то есть, но она малочисленна. Более того, там какая-то только часть различных подразделений готова к реальному, ну, умереть и убить. Вот. А война из чего состоит? У них даже концепция войны такая какая-то. Что там, правда, убивают, что ли? А как это происходит? У меня, знаете, когда мне французы заходят, там, ну, какие-то такие по делам и так далее, какие-то там, не знаю, сантехники, там, да, а у меня висят по дому мои там, фотографии отдельные из Украины. Там такие огромные, там, с в линии фронта, в касках люди, там, так.
Что это? Алигер!
Я думаю, ё-моё, это нация Наполеона, а? Вы что, вообще что? Ну, то есть, как бы они... Плохо тут все. Плохо, плохо. Плохо. Но в любом случае, есть ответственное правительство, у них мало времени. Вот сейчас это напряжение, которое возникло из-за, на мой взгляд, еще раз, искусственно инспирируемых угроз, которые Москва корреспондирует странам Балтии, ну, там, может, большая часть, ну, Европе лучше, конечно, в итоге. Это как бы требует ответа, пока мы его не увидели. Такого, что, представляете, летят самолеты, перевозят атомное оружие в страны Балтии. Французские. Вот если бы они сели под камеры, все это показали, мы готовы, все, наступайте. Мы Петербургу конец, Пскову конец, и Москве конец. Все, нам наплевать, вот пусть будет так. Умирают, так с музыкой все умрем. Ну, значит, вот так. Я пока ничего подобного не видел. Я понимаю, что я немного эксцентрично об этом описываю, утрирую, но ответ должен быть такой, что посмотрите, мы подготовились. Мы убьем вас всех. Лукашенко и его за компанию. А я не буду принимать участие. И тебя убьем, и детей твоих убьем. Мы всех убьем. Мы никого в живых не оставим. Все будет выжжено, если вы попробуете наступить. И тогда, поверьте мне, в высочайшей степени гарантии, что ничего не будет. Вот ничего не будет. Вот ничего. Как только ты демонстрируешь слабину, все. Вот туда запускают пальцы, и все глубже и глубже. Прям в самый шоколадный глаз. Вот как это происходит в Европе. Поэтому, вы знаете, может быть, этот урок, и мы не впрок. Может быть. В целом, да. Но ты говорите, как им надо менять свои отношения концептуально там, и так далее. А иначе я вам простой еще один пример. А где коалиция желающих? Что с ней? Как она себя чувствует?
Мы же с вами не знаем просто об этой коалиции желающих чего. Ну вот смотрите, вы уже вспомнили о том, что Макрон позвонил на Лукашенко, значит, Associated Press, передает о том, что, значит, там источники близкие к Макрону говорят, что французский президент призвал Лукашенко не вмешиваться в войну России против Украины. Макрон подчеркнул риски для Беларуси, если она позволит втянуть себя в российскую агрессивную войну. Хотелось бы, конечно, поподробнее, чтобы через запятую мы сделаем первую, вторую. Ну, в общем, ясно, что Лукашенко, наверное, просто там разрывался, выключил звук и разрывался, как я сейчас, потому что, ну, по сути, мы же все это все проходили. При том, что я обращу внимание наших зрителей, что был обстрел с субботы на воскресенье, и уже в воскресенье Макрон позвонил, да, после того, что мы пережили. Так, что он пытался ему сказать? Что он пытался ему донести? Что он может? Потому что Лукашенко всегда скажет: слушай, а давай посмотрим, что ты сделал за 4 года в войне России против Украины. А, точно, ничего. Ну, хорошо, да, да, пока. Ну, как-то так, никто же не будет воспринимать их всерьез. Поэтому вопрос в том, чего желает эта коалиция, которая ничего не сделала. Передавали вооружение, но обещания всегда были намного более громкие, чем все-таки то, что было на самом деле передано.
Да, конечно. Но смотрите, в этом и разница. Макрон позвонил, он мог только намеками дипломатично сказать, а вот украинцы, они же не так. Они сказали: мы тебя убьем, и сына Коленьку убьем. Ты вот бегать от нас будешь, а мы тебя убьем, мы всех убьем. Поверьте, вот я точно вот уверен. Я не знаю, я не присутствую при таких разговорах, кто я такой. Но я уверен, что после 4 с лишним лет войны никто не цацкается. Мы убьем всех. Я словами, которыми я резкими использую, это выражение украинцев. Никого не пожалеем, ничего не оставим. Камни на камни не оставим, всех убьем. И это обязательно произойдет всем. Почему? А потому что веришь им. Украинцам? А как же ты не поверишь? Вот Лукашенко не поверит Зеленскому, не поверит главнокомандующему украинской армии. Ну так вот, если разобраться. Так вот, мы тебе хочешь обугленные трупики покажем. Там, поднесите нам видео, как мы обугливаем. Хочешь? Ну, покажем тебе еще. Что мы с собой сделаем? Ну, разве не так? Так. Макрон в данном случае это не самый сильный аргумент, который Западная Европа может предъявить. Они попросили поговорить, вон, Буданову какого-нибудь. Он, как Список педерасов или что у него там за блокнот? Я не понял, что. Я ничего не разобрался, но неважно. И что? Ну и что? Он скажет, да мы убьем вас, всех убьем. Только попробуйте устроить нам буч. Всех убьем, никого не пожалеем. Ничего не оставим, камни на камни. Все, вам конец. Смысла от слов Макрона в данном случае никаких, потому что за этим не стоит дело, вы правы. А украинцы, они не шутят. А как же они воюют пятый год? Кто воюет? Инопланетяне, что ли, воюют? И мальчики в трусиках, он валяется по земле на востоке, и в Запорожье, там, на юге. Это кто сделал-то? Сами, что ли, себя убили? И что? Лукашенко, вы поймите, в какой ситуации. Ведь он этого ничего не хочет. Я уверен, что он не хочет. Ни войны, ни... Чтобы его просто оставили в покое, не трогали, чтобы ему ничего не было. Я уверен, что именно из этого он исходит. Но, видимо, давление со стороны с востока, из Москвы такое, что он вынужден уже вот, ну, крутиться как прям непонятно как. Шкурка на одном месте. Понимаете? Ну, он уже вот не знает, как ему вот... вот. Что же ему делать-то? От него, видимо, Москва требует, но похоже на то. Особенно 9 мая он какой-то такой был. Сыночка даже взял. Мало ли, может, давить сильнее не будут. Там. Жалится над всеми. Не, а если ты такой невыносимый, тебе возьми да уйди, правильно? Не хочу вот нести ответственность, что вот моя страна оккупирована. Я не хочу быть крайним. Ухожу. Ну, окей. Пусть наследник тогда или там преемник будет уже с этим разбираться. Но ты же не уходишь. Значит, дружок, хочешь сохранить власть, дружок? Еще и хочешь, чтобы тебе ничего не было? А так не бывает. Один раз сошло с рук в феврале-марте 22 года, а теперь не сойдет. И самое сильное впечатление производит не то, что вот нападем на Беларусь, обстреляем войну, мы тебя убьем. Вот убьем тебя. Лично убьем. Дрон будет гоняться за тобой, пока тебе не войдет прям сразу. И тогда это производит сильное впечатление. На диктатора вообще сильно производит впечатление, то, что на них обращено непосредственно. Когда ты ему показываешь, вот смотри, как в жопу ему вставили лом, вот Каддафи. Видишь, вот он. Не надо, харам! Это производит впечатление. А когда ты рассказываешь, ой, население погибнет, военные погибнут, это ему по фонарю. Нет. Последствия должны быть не для Беларуси, а для него лично должны быть последствия. Кстати сказать, Лукашенко никому не жалко. Кто за него будет вступать? Кому он сдался вообще? Москва такая она радостная будет. И он, это Лукашенко, прекрасно понимает. Он прекрасно это понимает. Уверяю вас. Очень хорошо он это все понимает. Что его никто не знает. Ну, уедет он там в Москву или в Китай, там не знаю, куда он там уедет. Но это же слиться означает. Ну, сливайся, если хочешь выжить. Если нет, тогда делай, что хочешь. Не перекладывай ответственность на других. Ой, вы знаете, я ничего сделать не могу. Москва там, я же оккупированная страна, поэтому вы ко мне не предъявляете, вы к Москве. Нет. Это ты будешь. Ты будешь за все отвечать, что бы ни произошло. Нападение на Черниговскую область и Киевскую, или ты в Вильнюс попрешься. Ну, кто его знает, чего у них там на уме. Вот ты умрешь, ты поляжешь. А желающий стрельнуть, там будет очередь, понимаете, Лукашенко. Ну, сейчас современная война, это дрон запустить. Ракету, не знаю. В общем, вот так. Поэтому надо брать только испугом. Надо брать только беспощадностью, слепотой, абсолютной невменяемостью. Вот прям такое, что вообще наплевать. Вообще будем убивать. Все. И это только может произойти вообще. Все остальное – это пустая трата сил и слов. Вот мое глубокое убеждение.
Есть еще одна очень сложная тема, потому что она будет иметь очень много неизвестных составляющих. Значит, вот буквально последний час-полтора украинские паблики, телеграм-каналы разрываются цитатами от президента Зеленского. Он сегодня встречался со своей фракцией, с партией «Слуга народа», говорили о насущном, естественно, и в частности появилась информация о том, что президент Зеленский заявил на фракции о том, что горячая фаза войны может закончиться до ноября. При том, что если сначала была отсылка к источникам, то сейчас уже есть депутаты, которые прям эти слова подтверждают. При этом президент Зеленский сказал, что это произойдет при условии, если все-таки будут предоставлены Украине гарантии безопасности. Так, также прикладывается максимум усилий, чтобы не допустить переговоров Украины без участия Украины. Но президент Зеленский признал, что, к сожалению, такой подход существует. То есть за нашей спиной еще и где-то о чем-то договариваются. Завтра будет тоже важное событие, которое уже анонсировалось, это уже не секрет. Президент Зеленский впервые будет встречаться с главами фракций и групп. Значит, в последний раз он с ними встречался в 2022 году. С тех пор представители парламента, фактически там, кроме снотки «Слуги народа», больше с президентом не встречались. То есть, естественно, будут подниматься очень важные какие-то вопросы. Мы с вами были свидетелями и 2-3 недели, и кофе в Ялте, и чего только нет. Но когда об этом говорили официальные или на полуофициальные лица, то это, конечно, было частью, ну, такой украинской пропаганды, в конце концов. И наши спецслужбы тоже ведут информационные атаки на ту сторону. Когда это говорит президент Зеленский, это немножко другое. То есть он тоже может принимать участие в этой пропаганде, но все-таки слишком высока степень ответственности. И тем не менее он говорит про ноябрь. Я уж не знаю, это с привязкой к выборам, к победе демократов, с чем бы это могло быть связано, но как вы считаете, то есть здесь мы можем только построить некую теорию, да, предположение. Что может вселять такие надежды в президента Зеленского? И то не окончание войны, а горячая фаза. Да? Холодная – это, скорее всего, ну вот что-то по типу того, что мы видели в рамках АТО на Донбассе.
Ну, я пока, я лично, предпосылок для того, чтобы в ноябре такое возникла ситуация, не вижу. Почему? Давайте разберем все возможные варианты оснований для того, чтобы это могло бы утверждаться, ну, скажем так, с высокой степенью надежности. Первое – это выборы в Америке. Да, в ноябре победят демократы, они возьмут верх в Палате представителей. Мы не знаем, что произойдет в Сенате, хотя там 1/3 переизбирается, но говорят, что опросы показывают, что и там возможно возникновение очень зыбкого, но большинства демократов. Может ли это повлиять на политику администрации Трампа? Да, может. Может это поменять некоторые фигуры внутри аппарата администрации, которые связаны с войной в Украине в том числе? Ну, помимо там других вопросов. Может. Почему? Ну, потому что когда он был 45-м президентом, он в свое время поменял главу Госдепа Тиллерсона на, как я вам напомню, Майка Помпео. И ситуация реально поменялась. Например, в Сирии Помпео, который пришел с позиции главы ЦРУ, убили 300 российских ЧВКшников из Вагнера. В Дер-Азоре напряжение было по другим направлениям. Там много чего, не только по Сирии, но и в других местах. И эта заслуга была во многом Помпео. Ну, не только его. Не только его. Когда он был главой Госдепа, ну, и там поменялось, там и Мэттис был в свое время на первом этапе, и одно время даже такой был ястреб совершеннейший, был на позиции Совета по национальной безопасности. Вот. Но в целом, как бы, да. И это тоже отчасти было связано с промежуточными выборами. Почему? Потому что цена возрастает. Придя к большинству, скажут, ты хочешь, чтобы мы начали импичмент? Ты хочешь, чтобы мы в рамках этой процедуры начали расследование и по файлам Эпштейна? Заметили, как про них забыли? Про них не слышно. Но про них вспомнят. На выборах про них вспомнят. Так что изменение состава Конгресса может повлиять на эту ситуацию. Но вот в степени ли, что Трамп настолько изменит, что скажет, все, я не продаю оружие, я просто передаю все, на тебе томагавки, на тебе минитмены, на тебе атомную бомбу. Ну, как бы это вопрос степени, правильно? На что он решится? Я не могу так сказать. Если бы он так сделал, могла бы война горячей фазы остаться? Ну, да. Да, я считаю, что да. Если минитмен бы прилетел в Кремль, как орешник прилетает в гаражный кооператив на Белой Церкви, ну, наверное, как-то там по-другому бы, подходы бы изменились, вероятнее всего. Но, еще раз повторяю, это не может означать однозначно, что вот ноябрь или осень, или это будет точкой в горячей фазе. Однозначно так нельзя сказать. Далее, следующий фактор. Путин поставил задачу забрать неоккупированную часть Донецкой области. Об этом писал Блумберг, 100 дней, мы об этом вначале сказали. Могло такое быть? Допускаю, что да. Он поставил перед перед генштабом эту задачу? Скорее всего, да. Почему? Он понимает, что ему дальше только надо мобилизацию проводить и эскалировать ситуацию больше, а реакции непонятно, общественного мнения и так далее. Там, от дезертирства до на виллу поднимут. Понимаете? Зачем это? Вот вы наличными силами, то, что у вас есть, 600 тысяч якобы есть у вас в зоне боевых действий у России, вот вы ими и решите эту задачу. Сколько вы погибнет, что вы принесете в жертву? Наплевать. Разбомбите весь Киев. Наплевать. Они, скорее всего, с этой задачей не справятся. И вроде как можно исходить из того, что раз им это не удастся в 2026 году, то они все-таки пойдут на попятную и пойдут на какие-то компромиссы и остановят горячую фазу войны. Я имею в виду Москва. Потому что только от нее зависит, остановить или не остановить. Ну, условия можно дальше обсуждать. Но еще раз хочу подчеркнуть, это ведь только исходя из ситуации сегодня, но она может измениться. Он все-таки может решиться и на мобилизацию, и на какие-то еще вещи. То есть это, ну, такая непостоянная, не константа. Он может сманеврировать в какую-то из сторон, Путин. Ему ближе по душе оставить все как есть. Вот воюет до полного истирания этих 600 тысяч. Ему так лучше, Путину. Ничего не предпринять. Высиживать ситуацию жопой. Понимаете? Куда пойдет, туда пойдет. А там дальше будем решать. Потому что до осени, до ноября осталось вот. Что тут осталось? 6 месяцев? Ну, это немного. Это сильно немного. Ну, меньше даже, 5,5. 3 лета и сентябрь, октябрь, начало ноября, когда это? А третий вариант – это, ну, может быть, украинское руководство, зная какую-то информацию из разведсообщества американского, собственно, допускает, что напряжение таково внутри России, внутри власти, я имею в виду, общество никто не спрашивает, что, возможно, так сказать, в ноябре начнутся какие-то процессы внутри самой русской власти, которые приведут к каким-то решениям уже помимо воли Путина. Я на это отношу очень маленький процент, очень маленький. Но исключать этого нельзя. Я бы этого не исключал вовсе. Так что вот нет, это невозможно совсем. Что недовольство, оно как-то копится. Копится, и оно где-то найдет выход где-то к осени или чуть позже. Я бы этого тоже не исключал, но, повторяю, процент очень маленький. Что в какой-то момент эти самые несчастные власть придержащие, властный класс, они скажут, ну все, ну хватит. Мы так больше не можем. Это как бы уже нас ведет не пойми куда. Почему? Потому что воздействие давит на них сами сроки. Ну что, на 5-й год, 5 лет уже воюем. Причем в такой форме. Да, приостановиться, позиционная война, как в зоне ООС или АТО, прежде как говорилось. Но это лучше, хотя бы нету этой дикой гибели там по десятками тысяч в месяц. Хотя бы, хотя бы. И это какая-то предпосылка для договоренности. Уж не знаю, по какому типу, Минских соглашений или чего-то. Украину, я думаю, что это точно уже не устроит. Поэтому Зеленский может исходить из суммы знаний вот этих факторов, которые мы можем рассуждать, но не знаем точно. А у него информация более достоверная. Есть и другие, но они более мелкие факторы. Более-менее значимые. Ну, менее значимые. И он поэтому может делать эти заявления. Ну и последнее, он просто хочет, четвертое, внушить оптимизм. Сделать так, чтобы было какой-то маячок там где-то на горизонте, что, ну ладно, там не кофе попьем в Крыму, но хотя бы рано или поздно этот морок закончится. Это тоже могла быть фраза, сказанная, ну, не то чтобы походя, а так, чтобы, ну, никто не считал, что все навечно, все навсегда. Почему нет?
Это интересно про то, чтобы приободрить. Это действительно в то же время важно. Да? Все мы находимся в каком-то плену и часто плохих новостей, и угроз. Но я вчера посмотрела, то есть это утро, день после обстрела. Я была вечером в театре, переполненный зал. Немножко сонных зрителей, немножко сонных актеров. Но, тем не менее, полный зал в театре. И актеры тоже там благодарили вооруженные силы, силы противовоздушной обороны за то, что, несмотря на все сложности, мы имеем возможность, а не продолжать работать и играть, мы смотреть. Торговые центры переполнены. И я вот так себе думаю, что ж там в Москве, как они анализируют эту ситуацию, ну не сломить, ну не знаю, но очень больно, очень тяжело, невероятно, но не сломить, не заставить капитулировать украинцев. Это, наверное, эти надежды могли быть в 22-м году, в 23-м, во время до первого удара орешником. Ну, а потом просто наша борьба продолжается, и все. Но в то же время, от чего же Путин может считать себя сильнее, а нас слабее? Кстати, буквально сегодня слышала, что, ну, я не все процессы понимаю в России, особенно, что можно, что нельзя российской пропаганде, но Скобеева сегодня в эфире сказала, что, слушайте, мы же такими темпами будем захватывать Донбасс 33 года. Думаю, ничего себе, ну, если уже Скобеева об этом говорит, ну, какой же там ноябрь? Тем не менее, сила Путина, наверное, сегодня как раз и состоит в слабости Запада, точнее, президента Трампа. Ну, потому что ничего он не делает, ни на что не реагирует. Обещал нам патриоты, и патриоты не передал. Ну, и у самого хватает своих проблем. Поэтому давайте коротко скажем буквально двумя словами. Мы же с вами все-таки тоже отслеживаем ситуацию на Ближнем Востоке. Да. Значит, там Трамп очень многое обещал, отличную, потрясающую какую-то сделку, при том, как многие эксперты говорят, она будет максимально похожа на обамовскую, за что Трамп критиковал Обаму. Иран сейчас заявляет, что выразил готовность вывести со своей территории высокообогащенный уран при условии, что он будет передан Китаю. Китай, единственное, да, что всегда есть вопрос, а это какой Иран? Иран официальный, Иран ксировский, пшексир часто все это опровергает. Что сейчас вы видите на Ближнем Востоке? Израиль, кажется, был на низком старте, все силы были приведены в боевую готовность наносить удары. А Трамп снова сказал, давайте поговорим.
Ну, я считаю, Трамп завершает этот промежуточный этап войны провально. Вот моя личная. Он сам остановил войну. Это, кстати, шутки шутками. Произошло в конце марта, начале апреля. 40 дней война шла. Ну, там, в начале апреля, по сути. И вот уже ее скоро как, ну, в начале июня, 2 месяца как уже нет войны. Ну, такой, которой она была. Какой результат ее? Ну, то есть ты борешься за относительный результат. Не то, что там полностью остановить программу. Уже готов накопать, ну ладно, там выведите уран хотя бы в Китай. Кстати, Трамп согласится, что если в Китай будет вывезен уран, я думаю, если такое произойдет, потому что там действительно одни и другие заявляют совершенно разнонаправленные вещи, даже прямо противоположные друг другу, там, представитель КСИР или же гражданского руководства, Галибаф или президент Пашинян. По сути, все это заканчивается политическим, я подчеркиваю, политическим проигрышем Америки. Ну, действительно, а что-то воевал, зачем было тратить эту энергию на то, чтобы добиться того, что Байден без войны, то есть, извините, Обама без войны добивался в результате ядерной сделки. Ерунда какая-то. Ты же заявляешь, что ты победил, что разрушил весь военный потенциал, что ты можешь вообще, как он говорил, погрузить цивилизацию просто в черт знает что. Уничтожу мосты, уничтожу, значит, инфраструктуру энергетическую, еще что-то. Это окончание, которое ничего не дает. Ничего. То есть Иран продолжит обогащать уран, даже передаст он, не передаст он. Еще такая бабушка надвое сказала. Сегодня заявил, передам, а завтра скажет, не, мы передумали, не передадим. Ну, с них что-нибудь станется? Ой, вы не верны словам. Че? Да плевать. Плевать. Обмануть янки для них это целые спортивные удовольствия, понимаете? Вот надо этого отдавать себе отчет. Вы имеете дело не с какой-то последовательной надежной стороной, да, с противоположной вам противником, но тем не менее. Эти люди, они не держатся правил. Это вы хотите требовать от них держаться правил. Они не собираются этих правил держаться. А все построено, все эти сделки построены, ну, как бы на понятийных вещах, которые предполагают, что подпись, она гарантирует исполнение. Нет. Нет. А условия Трамп по-настоящему, ну и Израиль отчасти, но Трамп в большей степени, он их не создал для того, чтобы страшно было не выполнять эти условия. Страшно. Ирану не страшно. Нет, они нормально в этом себя чувствуют. Спокойно в этом маневрируют. Поэтому заключат они договор. Я думаю, еще протелепаются при изрядное время. У Трампа надвигается предвыборная кампания. Проходить, как мы ее уже с вами обсудили, будет тяжело, с потерями. Что ему продавать? Тут, понимаете, он сейчас теперь скинется на Кубу, что ли? Они 95-летнему Раулю Кастро предъявили обвинение. Но это похоже на схему при с Каракасом и с Мадуро. Но зачем ты пугаешь? Ну, войди ты в эту несчастную Кубу и забери там все. Там нет ни ядерного оружия. Там твоя база находится на территории Кубы в Гуантанамо, где находятся американские войска. Реши вопрос. А вот он так во всем. Он начинает и отматывает назад. Начинает и останавливается посередине. Поэтому в целом я считаю, все эти договоренности с Ираном, они бесполезные. Бесполезные. Сделка с Ираном, ну, это как сделка с самым распоследним шулером, понимаете? Вот и все.
Очень грустно, что ощущение катастрофы, которое пришло во время оглашения президентских результатов в Соединенных Штатах Америки, сейчас, ну, прям реализуется на наших глазах, потому что все-таки очень важно, кто возглавляет США. Мы увидели два разных президента, при том, что Джо Байдена все-таки очень сложно назвать ястребом, но все равно это была совершенно другая политика, позиционирование Америки, ну и влияние на мир. Что ж, ждем ноябрьских выборов, это еще очень далеко, вот наша следующая программа, к счастью, близко. Друзья, напоминаю вам, что, естественно, все наши темы, все наши обсуждения мы всегда не ставим точку, а перебрасываем мостик, потому что уже в четверг мы снова встретимся для того, чтобы вечером обсудить все самые важные происшествия, новости и события. Сегодня под занавес, не забывайте оставлять свой лайк, подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Естественно, я уверена, что вам есть что добавить свое, что сказать о всех обсужденных темах, ну и, естественно, о надеждах Путина все-таки взять голыми руками Украину. Спасибо нашим зрителям в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина за то, что вы все равно, несмотря ни на что, даже если нету классического доступа к интернету, вы все равно вместе с нами, ну и, естественно, не забывайте, что мы рекомендуем тем, кто может остаться в ближайшее время без интернета, успеть установить VPN.
Да. Еще и еще раз я повторяю, мы не хотим терять своих зрителей, это очевидно. И, собственно, для этого затеяна вся была история с VPN-ами, поскольку российская аудитория, она для нас также важна, естественно, и направленность на нее является ключевой для нашего канала. И способ оставаться на этой связи, он один, другого нет. Это VPN, в частности, VPN, Фейгин VPN. Вот. Если вы найдете, возможно, для себя... при отсутствии других возможностей, для других альтернатив, оставаться на этой связи, то, конечно, нужно для этого подписаться. Я рекомендую годовую подписку брать через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот. Есть ссылка в описании, в чате в нашем. Ну и на сайте feiginlife.net, он тоже указан в описании к этому видео, возможность приобрести эту подписку через вот Telegram-бот для российских карт и для иностранных карт непосредственно на сайте. Там две кнопки, элементарно все делается. Обзаводите сами этим VPN, Фейгин VPN, и рекомендуйте своим коллегам, друзьям, знакомым. Если кто-то иностранные карты имеет и за границей может приобрести такой VPN, передавайте его добровольно, там, не знаю, друзьям, знакомым, помогите им, чтобы они оставались на этой связи. Ведь помимо социальных сетей вы и даете им шанс пользоваться, продолжать пользоваться мессенджерами, что тоже очень и очень важно. Так что рекомендую, призываю вас это сделать.
Я присоединяюсь, ну и, естественно, друзья, не забывайте делать себе какие-то отметочки, зарубочки, чтобы в четверг вечером мы снова с вами встретились. Ну а сегодня спасибо всем, кто был вместе с нами. До встречи через несколько дней и до встречи, Марку Фейгину.
Всего доброго, Алена. До свидания всем зрителям канала Фейгин Лайф, канала Курбанова, сети X аккаунта Фейгин Лайф и телеграм-канала Фейгин Лайф. Всем пока, а мы с вами увидимся завтра.